Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 166, статья «Молил я Творца». Учебный материал находится на сайтах Свиватова и поручительства «Арвут». Можно задавать вопросы в прямом эфире на этих сайтах. Каждый задающий вопрос в учебном зале должен встать, держать микрофон близко к рту и говорить громко и четко. Статья «Молил я Творца». «Молил я Творца». Раши объясняет, во всех местах слово «милостивый» означает «безвозмездный дар». И хотя праведники могут обусловить мольбы свои добрыми делами, но просят у Творца лишь безвозмездного дара. Сказано в Мидраш Раба, «Молил я Творца». И из всех Моше молится на языке нижних. Сказал Рабби Йоханан, отсюда ты учишь, что у творения нет ничего, что есть у Творца, ведь Моше, величайший из пророков, обращался на языке молитв. И сказал Рабби Леви, почему Моше обращался лишь на языке молитв. И притча гласит, остерегайся, чтобы не быть пойманным на месте своего речения. Каким образом? Так сказал Творец Моше, помилую, кого помиловать. То есть сказал ему, у кого есть удел в руке моей, того пожалею. Согласно жалости, я поступаю с ним. А у кого нет удела в руке моей, того помилую. Согласно безвозмездному дару, я поступаю с ним. Следует понять вышесказанное. Что значит «пожалею тех, у кого есть удел в руке моей»? Эти слова проистекают из выражения, из сказанного мудрецами, «счет для него в твоей руке». Это значит, что человеку полагается долг. В таком случае, почему, если человеку полагается от Творца долг, то Творец говорит «пожалею его». Следовало сказать «заплачу». Сказано об этом. «Кто предварил меня, чтобы я уплатил ему?» Если так, то как же возврат долга связан с жалостью? Второе, следует понять, как могут сочетаться два столь далеких друг от друга мнения, что с одной стороны мнение, что человеку полагается долг от Творца, как сказано, у кого есть удел в руке моей, а с другой стороны, у него нет в руке моей ничего. В чем так далеки друг от друга их утверждения? Говоря иначе, исходя из какой точки, они приходят к столь разноречивым мнениям. Чтобы понять это, надо знать, что люди, которые занимаются Торой и заповедями, среди них можно различить два типа. Хотя по действиям нет разницы между ними, поскольку в самом действии ничего нельзя распознать. Однако по отношению к намерению есть огромная разница между этими двумя видами. Люди первого вида Цель, к которой они хотят прийти посредством занятия Торой и заповедями, это получить награду за усилия. Поскольку есть правило в нашей природе, что невозможно работать без вознаграждения. Если так, то выполнение Торы и заповедей обязывает страх. То есть они боятся, что, может быть, не получат наполнение своих потребностей, которые они чувствуют, что им не достает того и другого, и они испытывают сильное желание и большое стремление к тому, чтобы удовлетворить свои нужды. В результате они делают все возможное, чтобы достичь желаемого. Этот страх и является причиной, которая обязывает их реализовывать принципы, реализовывать Тору и заповеди. И это называется, что человек исполняет не вследствие страха перед Творцом, а из-за собственной выгоды. Как сказано в комментарии Сулам, в таком случае собственная выгода, собственная польза является корнем, а страх — ветвью, проистекающей из собственной пользы.
И
находим, что люди этого вида, когда они занимаются Торой и заповедями, это для того, чтобы Творец заплатил им. Получается, что им полагается долг от Творца. Ведь они вложили в дело огромные усилия, чтобы получить плоды. И потому они обращаются к Творцу с требованием «Заплати нам за наши усилия». Отсюда понятно сказанное в Мидраше, то, что сказал Раби Леви, что Творец сказал, у кого удел в руке моей. Это значит, кому полагается долг. Иными словами, чье намерение изначально строилось на том, что Творец заплатит ему за его старания в Торе и заповедях. Тем самым человек предъявляет претензию, как сказали мудрецы, «Счет для меня в руке твоей». Отсюда понятны приведенные выше слова Мидраша. Однако все еще нужно разъяснить, почему на эту претензию Творец сказал «И пожалею». Какая тут может быть жалость, если человеку полагается долг? Разве можно сказать об этом? Согласно жалости, я поступаю с ним. А у людей второго типа совершенно иное намерение. Поскольку они хотят служить Творцу, чтобы доставить удовольствие своему Создателю без всякой оплаты. Но если в целом человек создан с желанием получения для себя, каким образом можно работать без всякой оплаты? Как я сказал в предыдущих статьях, одни работают, чтобы получить затем оплату, вознаграждение, а есть работающие, для которых работа сама считается оплатой и вознаграждением, и нет для них большей награды, чем возможность работать. Это похоже на оказание услуг важной персоне, что вложено в нашу природу, что служить важному человеку нет награды больше, чем это. То есть человек способен отдать все, что есть у него, лишь бы была у него возможность служить царю. Тем самым сама работа становится вознаграждением, и человек не ждет никакой иной награды, но ждет лишь, чтобы у него была постоянная возможность служить царю без всякого перерыва. И в этом вся его жизнь и вся цель его жизни. И это заложено в нашу природу, в нашей природе. Но следует понять, для чего Творец создал такую природу, чтобы нижний, если он осознает важность высшего, желал служить ему без всякой оплаты. Об этом сказал Бааль Сулам. Поскольку Творец создал миры, чтобы доставить благо своим созданиям, постольку Он создал в них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. Иначе, без желания наслаждаться, получить наслаждение, творение не могло бы получить удовольствие и наслаждение, ведь нет наполнения без потребности. Однако вместе с тем отсюда проистекает то, что зовется хлебом стыда. Ведь здесь нет слияния из-за врожденного отличия по свойствам. Как следствие, было произведено исправление и сокращение, чтобы получать лишь в силу того, что творение желает доставить удовольствие Творцу. Лишь поэтому оно получает от него, а в противном случае отказывается от наслаждения. Но тогда возникает вопрос. Если человек родился в желании получения, и это его природа, то откуда он может получить желание отдачи? Ведь это против природы. Поэтому Творец и создал вторую природу, чтобы малый отменял себя перед большим и испытывал наслаждение от того, что служит кому-то великому. Теперь, когда у него есть желание отдачи большому, великому, то он думает, что он может дать Творцу, чтобы Творец испытал от этого удовольствие, поскольку он хочет доставить ему наслаждение, чтобы он наслаждался. И тогда он видит, что все, что он может дать Высшему, это то, о чем можно сказать, что это как бы не хватает Высшему. Это единственное. То есть, чтобы Нижний получал от Творца удовольствие и наслаждение. Поскольку это доставляет Творцу удовольствие, потому что таковой была цель творения — доставить благо его созданиям. Таким образом, чего не достает человеку, чтобы обрести желание отдачи? Только осознание величия Творца. Как только он постигнет величие Творца, тотчас он захочет отдавать ему. Ведь такова природа, что нижний, то есть маленький, отменяет себя перед большим. Поэтому нам предоставлена возможность скорбеть об изгнании Шхины, о том, что все духовное для нас низведено до состояния, называемого Шхиной в прахе, когда ее важность подобна праху. Ее попирают и не чувствуют в ней никакой важности. Поэтому сказано, что при выполнении каждой заповеди человек должен строить намерение на то, чтобы поднять Шхину из праха. То есть каждое действие должен направлять на то, чтобы тем самым возвысилась слава Шхины. И это, как мы говорим в молитве. Отец наш, Царь наш, раскрой славу Царства Своего над нами. Что означает, что Высшая Малхут была для нас не как прах, а чтобы она была в славе. Таким образом, люди этого типа, то, что они требуют от Творца, чтобы он раскрыл им славу своего царства. У них нет к нему никаких претензий, поскольку они не требуют от Творца ничего взамен, но лишь хотят служить царю и доставлять ему удовольствие. И они просят у Творца, чтобы он раскрыл им славу Высший Малхут. А если так, то у них нет ничего, никакого удела в руках Творца, чтобы можно было сказать, что они что-то ему дали, что-то дали Творцу, что за это они требуют, чтобы Творец наполнил их потребности. Ведь если они могут сделать что-то ради отдачи, то лишь благодаря тому, что Творец раскрывает им чуть-чуть важности, и они немного чувствуют его высоту. Следовательно, людям, у которых нет в руках Творца ничего, он совершает отдачу только в силу милости. Согласно безвозмездному дару, я поступаю с ним. С другой стороны, люди, работающие ради вознаграждения, они говорят, что у них есть удел в руке Творца. Иными словами, они дают ему свою работу и просят у него вознаграждение, чтобы он оплатил награду за их труды. И поскольку Творец не лишает оплаты ни одно создание, постольку он платит им за труды. Однако следует понимать, что значит «того пожалею». Согласно жалости, я поступаю с ним. Тем самым Творец говорит, что у него есть жалость к людям, которые следуют этим путем. Но он не лишает оплаты ни одно создание, и потому платит им согласно их требованиям. Отсюда понятен ответ на наш вопрос. Как может быть столь большое различие в двух этих мнениях? Дело в том, что со стороны Творца мы учим, что цель творения — это доставить благо созданию. Однако творения сами делят это на два вида. Те, которые не могут понять важность величия Творца, нет у них никакого способа приступить к работе, кроме как ради получения вознаграждения. Как сказали мудрецы, пускай всегда человек занимается заповедями, даже в ло-лишма. Такие люди чувствуют, что дают что-то Творцу. С другой стороны, люди, желающие работать ради отдачи, видят, что они не могут дать Творцу ничего, Иными словами, в руках у них ничего нет. Поэтому они требуют, чтобы Творец раскрыл им немного свое величие. Они просят это ради милости. И тогда Творец говорит им, «Того помилую, согласно безвозмездному дару, я поступаю с ним».
Шейлот.
Вопросы.
Кен.
Да.
Он пишет здесь, выходит, что работа сама по себе является вознаграждением, и он не ждет никакой иной награды. Он ждет, чтобы он всегда удостоился служить царю без всякого перерыва, и в этом вся его жизнь. И в этом вся цель его жизни, и это заложено в природу. Вопрос. После того, как мы прочитали статью, какова разница между теми, которые получают вознаграждение первого вида, за то, что они производят действия, чтобы получить награду, и теми, в чью природу заложено, что Творец велик.
Продвигаются в любом случае. Потом немного исправляют свое отношение. Да.
Кстати, написано, что величие Творца приходит свыше.
Да.
И без этого ты не можешь работать в истинном виде из-за величия.
Да.
И нужно просить только об этом, потому что иначе будет работать вторая природа.
Да.
Чтобы, когда есть чувство величия. А как можно попросить о величии?
Через десятку невозможно по-другому. Иначе у тебя нет контакта с Творцом.
Что значит просить через десятку?
Когда вы соединяетесь, 10 человек вместе, и это изначально, по сути дела, кли, который Творец создал, и все вы стараетесь выразить через это объединение между вами стремление к Творцу, отдавать Ему, как Он дает вам.
И пока мы не почувствуем величие, то запрещено уступать, все время нужно просить.
Да.
Между нами все время должно быть состояние, когда мы просим о величии.
Да. Хорошо. Да, Муша.
Почему это он называет второй природой? Это эгоистическая природа, когда человек отменяет себя перед великим, большим.
Это эгоистическая природа, когда человек отменяется перед большим. Но здесь вопрос, хочет ли человек, чтобы этот другой был большим? Строит ли он сам тоже его как большого?
Но, разумеется, если товарищи великие, если Творец великий, то понятно, что я буду наслаждаться этим.
Но насколько ты обязан вкладывать в это свои усилия? Творец не просто так большой в твоих глазах, и товарищи небольшие в твоих глазах, и они не несут тебе Творца, который находится между ними, как большого, высшего. Это все ты должен здесь построить.
Это понятно, но эгоистически я понимаю, что это мне на благо. Если они будут большие, так я буду этим наслаждаться. Служаем.
Хорошо.
Так почему же это вторая природа? Это в обычной природе?
Это обычная природа, но ты обязан делать разнообразные усилия, чтобы это было большим в твоих глазах.
Понятно?
Вот и все.
Но это не подарок. Творец не дает подарки.
Не подарок, это... Это реакция, это вознаграждение за твое усилие. Когда ты производишь разные усилия, пришел и нашел. Приложил усилия и нашел.
То есть я в разуме понимаю, что самое огромное наслаждение в нашем мире — это служить великому человеку.
Да.
И я делаю усилия, чтобы прийти к такому состоянию.
Да.
И это называется лолишма?
Хорошо, но в любом случае пока что это является целью. Ладно. Да,
Рав, где заложено в природе то, что служить большому — это важная вещь?
Где это заложено? Это заложено в природе.
Где в нисхождении сверху вниз проявляется то, что есть маленький и большой, и большой?
Что Творец является первым, и он приводит все творение к нисхождению, и поэтому на каждом шаге творения присутствует высшая сила, которая, по сути, проявляется там, как и выше. И поэтому держаться за высшего, больше зависеть от высшего, быть — это дает ощущение наслаждения, наслаждения, уверенности. Да?
Если я не ошибаюсь, мы учили при разбиении, что мера индивидуальности заложена в каждого, и каждый видит себя большим. Это состояние разбиения,
да,
разбитое состояние. То есть видеть другого большим, то, что вне тебя, это уже исправленное состояние.
Относительно, да.
Так как из разбиения можно это увидеть? Ну, разве что ты хочешь заработать что-то на большом, как бы использовать большого для себя, это понятно. Но что значит действительно видеть другого большим?
Если ты наслаждаешься этим, почему бы и нет?
Да, но это все еще не исправленное состояние, это не исправленное. Я использую большого. Мне хорошо видеть кого-то большим, но хорошо, я служу им.
Да.
Что значит действительно увидеть большого?
И ты должен построить его как большого.
Эго хитрое.
Ну, допустим.
Ну, действительно, я вижу людей, которые относятся к другим как к большим, потому что у них есть статус, у них есть деньги. Есть. Так это удобно. Удобно быть рядом с кем-то большим, ты наслаждаешься этим.
Да.
Так где же... Как это приводит к исправлению?
Как это приводит к исправлению? Где это приводит к исправлению? От того, что ты, когда ценишь других и приводишь их как больших, ты можешь соединиться с ними и учиться у них силам объединения и отдачи. Вот и все. Это недостаточно?
Все еще это я хочу их использовать себе на благо и чему-то у них научиться.
Да.
Как это приводит действительно к тому, что я, чтобы я увидел их величие?
Ты не можешь увидеть просто так величие кого-то вне тебя, а лишь в той мере, в которой ты или поднимаешь его, или опускаешь себя, или через посредника, что ты отменяешься перед ближним, который уважает его. Только в таком виде? Допустим, через группу или через товарищей, как правило. Да.
Он говорит здесь в статье о том, чтобы восстановить шхину из праха, то есть видеть в поднятии Шхины из праха великую вещь, и это то, то состояние, в котором мы должны быть. То есть перед каждой молитвой мы это говорим и так далее.
Да.
А чем это отличается от того, чтобы видеть кого-то как большого, потому что мне от этого хорошо?
Нет, тут важна цель. Что является твоим двигателем в том, что ты так делаешь? Когда ты поднимаешь их в своих глазах не из-за того, что ты зарабатываешь, эго твое зарабатывает ничего, а ты делаешь это из-за того, что ты хочешь при этом приблизиться к Творцу.
А почему я хочу приблизиться к Творцу?
Это спроси себя. Может быть, это подарок свыше, может быть, это из выживания твоего в этом мире. Может быть, по разным из разных результатов твоей жизни.
Да. Где точка, в которой действительно важность того, что находится вне меня, тот, кто находится вне меня, чтобы это было самым важным, чтобы это действительно было безвозмездным даром, без всякого вознаграждения взамен. Где эта точка начинается?
Без всякого выигрыша обратно этого все еще нет. Мы тут говорим только о том, как сменить цель. Только так. Ладно.
Ну, Валера.
Ну, давай посмотрим.
Из центра один. Что задерживает наибольшим образом в достижении величия Творца?
Что нет окружения, благодаря которому человек может приблизиться к Творцу, представить себе его правильно и так приблизиться к нему. Окружение не позволяет, не дает возможности. Да.
Из Белоруссии. С каким усилием в работе я могу доставить наслаждение Творцу?
Только от того, что я отменяюсь перед десяткой.
Из WPT-6. Почему принимать величие Творца не считается наградой? Почему это считается намерением ради отдачи?
Еще раз.
Почему получать величие Творца не считается наградой, оплатой?
Я хочу раскрыть Творца, чтобы у меня была сила отдавать. Потому что без этого, конечно, не будет. У меня не будет возможности и сил отдавать. Хорошо? Да.
Можно провести разницу, как гость и хозяин, что это два вида людей. Один, одному положена награда, вот они, и они сидят за столом, а у другого есть величие царя, и они сидят за столом.
Так что ты хочешь от них обоих?
Каково отношение одного по отношению к другому? Тот, у которого есть величие царя, что он чувствует?
Я не понимаю. Если у него есть величие царя, так он связан с царем и все время направляет себя на царя.
И тогда все, что он берет со стола, будет для того, чтобы доставить ему наслаждение?
Да.
А второй, который сидит за столом, он чувствует, что царь должен ему? Что он берет, потому что положено ему?
Второй, допустим, берет со стола, потому что думает, что у стола нет никакого хозяина. Вот и все.
Так все исправление шхины, это то, что в изгнании, это по причине целетворения, что нужно наслаждаться, но пока невозможно как?
Да, ну вначале раскрыть, а потом отдавать, и тогда наслаждаться.
Спасибо.
Да, Дуди.
Как вместо того, чтобы собственная польза была корнем, чтобы польза для Творца стала корнем?
Это через окружение. Нет тут никаких других средств. Когда в окружении находится Творец, если человек просит, чтобы у него было соединение с окружением, и соединением он хочет, с окружением он хочет соединиться и продвигаться, он получает оттуда свечение, и от этого у него строится эта способность считаться с Творцом.
Это действие в отношении... Отношения товарищей к десятке могут привести меня к желанию служить царю?
Служить царю вы можете из того, что соединяетесь между собой. И это соединение должно постепенно поднять вас на уровень царя, потому что вы становитесь кли, а он как наполнение.
Что значит служить товарищу перед тем, как ты служишь царю?
Что я готов соединяться с ним, потому что в соединении с ним я прихожу к состоянию, когда мы раскрываем царя между нами.
Спасибо.
Между нами. Все? Ладно. Ну.
Раз, собственно, наша просьба делится. Мы подходим к работе, мы начинаем без всякого намерения, без всякого желания, начинаем с нуля. Так наша просьба должна разделиться как бы на две. Мы сначала просим о желании, чтобы Творец дал нам желание отдавать, и Он взамен
Он
раскрывает нам свое величие немножко. И тогда нужно просить о кли. Если мы действительно собираемся отдавать, то следующий этап — это чтобы у нас было кли отдачи ему, то есть объединение. Можно так установить это так?
Смотри, мы эти вещи не учим. Тут сейчас зачем ты нам это толкаешь?
Я спрашиваю, потому что мне непонятно, как использовать величие Творца без того, чтобы это было, чтобы это не было ради получения. Ты просишь величие Творца, и это условие, чтобы ты работал?
Да, потому что величие Творца как раз в том, что если он светит тебе своим величием, ты можешь относиться иначе к нему и к товарищам, к всей структуре.
Так я спрашиваю, что это за точка, в которой он дает тебе немножечко величие Творца, чтобы ты мог работать, и как тебе продолжить, чтобы это было не ради получения? Как тебе продолжить работу?
Это изначально ты просишь, чтобы у тебя была сила отдавать.
Спасибо. Еще один вопрос. Немножко работать ради получения вознаграждения. Она тоже отменяет стыд, когда отдают ради получения вознаграждения. Это тоже отмена стыда. Так вот как бы обходят его. Я даю, и взамен я хочу получить.
Да.
И ради получения вознаграждения, когда человек так изначально действует, это тоже входит в определение лолишма?
Конечно, лолишма.
Но он собирается получить вознаграждение. Это нечто совершенно иное, чем то, что мы знаем.
Ну хорошо, он собирается получить вознаграждение, так это не ради отдачи. Намерение его не отдавать, намерение его получить вознаграждение.
И это тоже приводит к исправлению, такие действия? Такое отношение к Творцу тоже приводит к исправлению?
Это тоже приводит к исправлению, но в таком действии, когда вначале они выясняют, насколько они ошибаются.
Это... И не важно, что это ради получения вознаграждения?
Может быть, кого-то приводит, но мы так не учим.
Кен, Исраил.
Написано,
что люди второго вида, от них написано, что они, что эти люди, то, что они требуют от Творца, чтобы он раскрыл им величие его царства в Малхут. И он, они просят у Творца, чтобы он раскрыл им величие Малхут, небесный Малхут.
Почему это нехорошо? Пусть Творец раскроет им немного величия духовности, величия себя, и они смогут тогда отдавать.
Тогда просьба может быть только, чтобы Творец раскрыл свое величие?
Да.
Туда.
Но.
Все? Ну.
Родители
Шоуль, я хотел спросить, продолжить выяснение Муши и Гелада. Он пишет, что вторая природа — это то, что маленький отменяет себя перед большим. Так, например, мы не чувствуем величия Творца. Есть скрытие, и мы хотим это выстроить. Мы против силы скрытия строим его величие. Это наша работа, верно? И, может быть, мы от этого получаем, когда мы строим его важность, мы получаем три вещи. Мы отменяем себя, это естественно, перед важным. Принимаем в соответствии с действием, мы отдаем тому, который большой. И у нас также есть привычка, мы можем наработать новые привычки, то, что мы отдаем. И, может быть, мы получаем больше свет, возвращающий к источнику, поскольку мы отменяем себя и по действию находимся в отдаче. Но где здесь вот этот свитч? Что мы действуем по этой методике, но где же свитч, когда происходит изменение, каков вкус, для чего нам это? Важность величия Творца.
Он находится в нашей молитве. В нашей молитве. Да.
Рав, мы можем сочетать две ступени?
Да. Какие? Какие состояния?
В руке Творца и не в руке Творца.
Я не
понял, что спрашиваешь.
Если человек просит о награде,
да,
это одна ступень, а вторая ступень — это человек просит ради получения величия, и чтобы он мог служить Творцу. Есть ли возможность сочетать два этих вида, две эти просьбы?
Кен.
Да.
Как?
Попытайся все время думать, что они соединены вместе, обе.
Если я хочу получить в карман товарища,
да,
и я хочу получить величие Творца через то, чтобы он отдавал товарищу, это наполнит... Спасибо.
Все. Так что дальше?
Тов.
Ладно. Балтия 3.
Спасибо, Раф. Что значит «пожалею»?
Что значит пожалею? Что Творец дает что-нибудь человеку, который находится в первом ступени? Или он его оставляет для того, чтобы он разочаровался и старался найти какой контакт с Творцом?
Творец держит человека на ступени настолько, что человек действительно получает желание соответствующее, чтобы подняться на вторую ступень. Москва 7.
Спасибо. Вот здесь мы видим, как Раваш нам приводит пример два различных типа человека, которые устремлены к Творцу, хоть они отличаются друг от друга. И вот можно подумать, что одному повезло больше, чем другому. Но ведь тот праведник, который не желает вознаграждения царя, он же не сразу стал таким. То есть наверняка, прежде чем он стал таким, он был в облачении тех же намерений, что и тот, который требовал вознаграждения за свою работу.
Вопрос
в том, что это может ли быть, что Рабаш описывает различные стадии в одном и том же человеке?
Конечно. Конечно.
Да. И вот какая бы могла быть рекомендация к тому, кто пока еще требует вознаграждения?
Никакой. Продолжить. Главное продолжать. Турки-фо.
Турсы-4.
Good morning, Rav. Good morning, friends. My friend is.
Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, товарищи. Товарищ спрашивает.
Greatness of the man is hidden from himself, from above.
Почему иногда в духовном величие товарища скрыто свыше?
Гадлута хавер.
Величие товарища скрыто свыше. Это чтобы это позволило нам работать над собой и ценить товарища выше того, что мы думаем или представляем себе его.
Простите, Раф. Был неправильный перевод. Товарищ хотел спросить не о величии товарища, а о величии самого себя. Бывает время, когда мы видим свое величие. Об этом вопрос.
Целиком весь вопрос какой?
Может быть, он имеет в виду, почему скрыто от человека его собственное величие? Не так было сказано, но, может быть, это имелось в виду. Да-да, такой вопрос.
Это чтобы человек, чтобы помочь человеку, чтобы он мог отменить себя перед любым состоянием. Потому что это то, что важно для него сейчас. Турция 2.
Good morning, Элира.
Morning.
Elira, makalede şöyle yaz. Yaradana emeklerini verdiler ve yaradandan emeklerinin karşılığını talep ediyor.
В статье написано. Sorum şu. Тут в конце статьи есть такой отрывок. Но не так для тех людей, которые работают ради получения вознаграждения. Они говорят, что у них есть удел в руке Творца, то есть они дают ему работу и просят взамен, чтобы Творец оплатил их работу. И поскольку Творец не забирает оплату ни у какого творения, то он действует по их желанию. Вопрос, почему человеку кажется, как бы человек тут находится во взаимной работе с Творцом? С чего вдруг Творец платит ему награду за его работу? То есть выглядит так, что Творец платит ему награду, чтобы не забирать у нее. И это непонятно.
Да, я понимаю тебя. Хорошо. Оставим это пока что. Зихрон 2.
Приходим ли мы к величию товарищей по причине величия Творца, или мы приходим к величию Творца благодаря величию товарищей, величию товарищей?
И так, и так. Это идет попеременно.
Ашдот 10.
Ашдот 10.
Здравствуйте, спасибо, Рав. Можно ли отнестись к выяснению, которое начал Гилад? Сказано, что с момента, когда удостоил заслужение царю, можно ли тут различить два состояния? Первое, что он хочет служить царю, но ради себя, чтобы он получил награду от того, что он служит царю. И более высокое состояние — это служить царю для того, чтобы царь наслаждался.
Да.
И тогда он будет наслаждаться тем, что царь наслаждается. Так вопрос. Если первое состояние — это первое состояние, то оно тоже нормальное? Нормальное, нормальное. Первое состояние, оно нормальное?
Это как подготовка к второму состоянию.
То есть мы понимаем отсюда, что добро — это служить царю, но для того, чтобы царь наслаждался, а мы можем наслаждаться только потому, что мы видим, что царь наслаждается.
Правильно.
Тель-Авив
1.
Тель-Авив
1. Нет. Хорошо. Италия 1.
Cosa dà il Borè che è misericordioso a chi lavora per la ricompensa? Da quello che loro chiedono, la paga o dal dono della dazione? Grazie.
Творец дает то, что человек просит, или он дает ему отдачу в подарок?
Конечно, Творец продвигает его к отдаче.
Киев
1.
Да, дорогой Раф, вот тебе кажется в какой-то момент, что вроде есть у тебя важность необходимая, и ты уже все решения основные в пользу пути для себя принял в жизни, а в какой-то момент ты видишь, что нет у тебя сил, скажем, принять решение какое-то или как-то правильно поступить по отношению к пути, к цели. Как просить важность, чтобы вот была эта сила внутренняя, которая тебя однозначно каждый раз направляет к цели?
Ты хочешь быть уже в конце пути? Начни сначала, построй его постепенно, вопрос за вопросом, выяснение за выяснением. И так будешь продвигаться к правильной молитве, на которую наверняка Творец ответит. Все. Что у нас есть еще?
Можно перейти к следующей части?
Ну.
Да-да. Умиштамеш ба мила адам хашув.
Он использует это выражение «важный человек». Я понимаю, что важность Творца мы должны построить. Мы можем построить, потому что мы говорим, что он важен. И если мы о ком-то говорим, что он важен, то можно понять, что он важен. Но как построить важность и величие товарища? Это совершенно скрыто.
Это не скрыто, что он мой товарищ? Что Творец поместил нас в одну десятку?
Нет, это не скрыто.
Нет, хорошо. Это не скрыто, что я завишу от него в постижении, в моем постижении духовности.
Иногда да, иногда нет. Иногда мы не видим это.
Не видим, я не говорю не видим, но не скрыто от меня, что условие прихода к духовному — это быть соединенным с ним. Верно. Прекрасно. Так что еще нам надо? Это такой вопрос, как мне соединиться с ним, как один человек с одним сердцем и со всеми остальными моими товарищами в десятке. И тогда мы получаем свечение свыше, и это поднимет нас на духовный уровень.
Иногда... Я понимаю, что вы сказали, но иногда это совершенно наоборот. Ты не только не видишь важность товарища, он еще и ниже тебя полностью.
Хорошо, неважно, это немного больше работы, чем было до этого.
Так как сейчас, возвращаясь к тому, что я сказал раньше, как из того, что мы понимаем, что есть важность, объединение между нами, как это связано с величием и важностью Творца?
Потому что не может быть, так пишут каббалисты. Мудрецы пишут нам, не может быть величие Творца больше, чем величие товарища.
И
это я должен не забывать и выстраивать это просто каждый день.
Но вы сказали, что важность, что я завишу от товарищей, это важность, что Творец меня поставил вместе с ними, я от них завишу. Как это связано с величием и важностью Творца?
Потому что насколько Творец важен в моих глазах, это обязывает меня поднимать важность товарищей в моих глазах.
Одно зависит от другого?
Да.
И как это сделать?
Творца не существует, у него нет меры, нет ничего. То, что мы можем представить себе, это фантазии эти немного стоят. Но товарищи находятся перед нами, и тут мы можем работать на местах во всех, со всеми нашими органами ощущений. И поэтому, благодаря работе между товарищами, мы, по сути дела, строим наши отношения к Творцу.
Понятно, но как связать одно с другим? Мне не удается понять, где здесь связь одного с другим.
Связь простая. Я обязан построить отношения с товарищем как отношение к Творцу. А отношение к товарищам я могу в нашем состоянии построить. У нас есть зависть, страсти, тщеславие, разные материальные свойства, немного духовные тоже, которыми мы можем пользоваться. И мы должны этим пользоваться, чтобы как-то приблизиться друг к другу в таком виде, что у нас нет выбора. Мы обязаны быть вместе. Мы должны построить Творца. Это написано, вы создали меня. Да.
Рав, Творец скрыт.
Да.
И также духовная награда, она не притягательна для желания получения.
Да.
Так с помощью какой силы, как развить силу, прилагать усилия и объединяться с товарищами? Что является движущей силой? Как это сделать?
Что нет выбора.
Но есть выбор. Я могу сидеть и ждать избавления.
Жди. Это не произойдет.
Есть механизм, который не дает человеку ждать вечно?
Да. Это страдание.
Да, но, допустим, человек сидит и чувствует, что у него нет стремления ни к тому, ни к другому, и знает, что страдания спасут его, но он не хочет ждать страданий, с одной стороны, и он даже не чувствует их на горизонте, ему хорошо в состоянии. Что значит хорошо? Он страдает, но усилия ему кажутся более тяжелые, чем просто ничего не делать.
Я понимаю, это каждый, кто больше товарищ творящий его злое начало больше него. Ну что ты будешь делать?
Я спрашиваю, скажем, десятка сидит в таком состоянии.
Ну что?
Да ни у кого нет никакого стремления, потому что он хочет раскрыть Творца, он чувствует награды, как чего-то, ради чего стоит работать.
Да.
Здесь сейчас мы сидим на уроке, мы слушаем.
Нет отклика.
Да. Чего Творец ждет от человека, чтобы он делал в таком состоянии?
Он ждет от человека. Почувствуйте, находится он на этом пути или нет. И даже если нет, тоже хорошо. Чтобы человек только знал, каково, какие правильные состояния.
Находиться в этом выяснении, принимать это как состояние. Когда-нибудь это состояние пройдет.
Это не когда-нибудь, это нет состояния, которое не было бы хорошим. Он находится, оно находится в пути. Если это происходит с человеком, с группой, это признак того, что так должно быть из-за прохождения вещей, нисхождения.
Так, может быть, можно сказать, что просто прийти к состоянию, что нет никого, кроме него, дает это состояние, и оно должно вывести из этого состояния.
Да, да. О, если мы так думаем, это уже... участие с Творцом.
Но это совет, который я сейчас от вас услышал, что нужно понять, что это по пути, так, видимо, это от него.
Это уже, да.
Но.
Ну.
Есть тут в статье некий переход, после того, как он объясняет нам, что маленький отменяет себя перед большим. Он говорит, поэтому дано нам... понятие
скорбеть
о величии шхины. То есть как бы духовное — это небо великая вещь. И он как бы говорит, что это все еще в наших глазах не великая вещь.
Верно.
И вы сегодня на уроке сказали, что служить царю вы можете в той мере, в которой вы объединяетесь между собой, потому что вы становитесь кли для этого наполнения. Какова связь между изгнанием шхины и объединением между нами? Как это сделать, перевести в практическую плоскость?
Что мы не можем соединиться между собой, называется шхина в изгнании.
И тогда эта боль становится чем-то, каким-то кли?
Да.
Как мы начнем работать? Потому что кажется, что здесь есть что-то, что скрыто. Объединение между нами, оно не просто так, есть такая боль, увеличие скорбь, увеличие шхины.
Да.
А затем он уже может просить увеличить Творца не для того, чтобы он получил какую-то награду, а чтобы это было в отдаче. Вот эта вещь, она принципиальная. Вот это ощущение в десятке, что нужно, которое нужно все время чувствовать.
Человек да поможет ближнему. В десятке мы проходим состояние очень быстро. Кроме этого, то, что происходит в десятке, это Творец управляет. Хотя он управляет этим из скрытия, ну, он управляет.
Спасибо.
Кен.
Да.
Так, собственно, выходит по этому процессу, что скрытие Творца — это скрытие величия товарищей.
Кен.
Да.
И вся эта ось, где говорится о величии Творца, важности Творца, о величии цели, это ось, которая говорит о величии товарищей. И в продолжении того, что спрашивала сейчас, и шхина в прахе, это тоже, собственно, отсутствие, это объединение между товарищами в прахе.
Да.
Так почему это так скрыто настолько, что...
Чтобы мы обрели келим, правильные келим, могли бы копаться в них, могли бы правильно их сочетать и продвигаться.
Так Творец работает в скрытии по отношению к нам.
Да.
И главное его скрытие на первом этапе, то, что у товарищей есть роль в процессе, а на втором этапе, что они велики. И тогда все время он возвеличивает товарищей в наших, уменьшает товарищей в наших глазах, и в этом роль скрытия, чтобы мы против этого скрытия мы должны возвеличивать товарищей.
Допустим, да.
Ну, скажем, или это так?
Да-да, это одно из действий.
Спасибо. Что вы такие? А что у нас после этого? У нас есть выяснение статьи Птиха или отрывки об очищении сердца. Птиха. Переходим к следующей части урока и перед этим споем песню.
A whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. The answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence it came and calls everyone. Night is here, we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no more between them and me. Together in this ocean of love, in the depths of the heart, united as one. From our hearts we sing one song, all voices as one, in the rhythm of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one, in